понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. В этой студии, как обычно, мы будем говорить о том, о чем другие обычно молчат. Не знаю, возможно, Маркони и Попов, когда изобретали радио, думали, что это будет дорога с односторонним движением. Мы искренне убеждены в обратном, считаем, что это дорога с двусторонним движением, поэтому милости просим, ищите нас в социальных сетях, мы там есть. Пишите свои предложения, замечания, в общем, все то, чем вы, что вы сочтете нужным до нас донести. Будем внимательными читателями и слушателями. Ну а сегодня, друзья, мы в этой студии будем говорить с человеком, вы знаете, статус которого добавляет особенный вес всему тому, что звучит из его уст. Мы рады приветствовать у нас в студии первый президент Украины Леонид Кравчук. Леонид Макарович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, мы вот как раз-таки внимательно следили за тем, что вы говорили в интервью Пятому каналу, и, собственно, что звучало в январе месяце. Вот в частности, общаясь с журналистами, с нашими коллегами с Пятого канала, вы сказали, что нужно привыкнуть к мысли, что если Крым вернется в состав Украины, то он, формат его автономии будет совсем не тот, который существовал на наших глазах на протяжении последних 23 лет. Более того, вы приводили в пример Южный Тироль. Но для того, чтобы у зрителей создалось полное впечатление, что именно звучало, чтобы мы не исказили ваши слова, давайте послушаем прямую цитату.
Точка зрения.
Якщо ми дійсно хочемо, ну скажімо, щоб Крим був з Україною, я не хочу сказати, щоб він знову повернувся в Україну і був таким, як він був до цього. Це вже нереальне завдання. Але політика має бути перезавантажена. В чому план? Беремо Крим. Що ми чуємо від влади? Якщо ми будемо жити краще в Україні, то Крим сам захоче прийти назад до нас. Ну це ілюзія. Ніколи соціальне питання не вирішить проблему Криму. Проблема Криму – це політичне питання. Як я це бачу? Є приклади в світі. Гонконг, Південний Тироль, коли територія Криму має широку державну автономію, але входить в склад української держави. Ну, так як кажемо, Південний Тироль – це окрема фактично держава, але вона входить в склад Італії, а там йшла війна десятки років. Вирішили? Вирішили.
Леонид Макарович, вот как раз-таки вы привозили пример Южного Тироля. Я в двух словах объясню нашим слушателям, что речь идет о провинции в составе Италии, которая населена по большей части немецкоговорящим населением. И, собственно, судьба немецкоговорящего населения долгое время была камнем преткновения между ФРГ и, соответственно, официальным Римом. И в конечном счете эта проблема решилась только в 70-е годы за счет предоставления очень широких культурных, муниципальных и других свобод как раз-таки немецкоговорящим населению Южного Тироля. То есть, на ваш взгляд, вопрос возвращения и реинтеграции Крыма должен строиться через широкую автономию?
Вы понимаете, я думаю, что тот конфликт, который возник в Крыму, а им использовала этот конфликт Россия, произошел именно потому, что Крым не мог широко использовать свои возможности как территория, как составляющая часть Украины, как территория с особенной историей и особенным составом населения. Поэтому мое предложение состоит в том, что при любых раскладах Крым должен получить самую широкую автономию. Но не надо никогда рассматривать Крым вне территории Украины. И не потому, что Украине очень этого хочется. Вот эти последние дни, когда электрика, вода и другое заблокировали Крым, показали и крымчанам уже, и не только крымчанам, что без континентальной территории связи с украинской Крым выжить не сможет. И иллюзии, что там будет очень широко обменивать, возвращать долги, возвращать деньги, все это популизм. Для широкого, глубокого улучшения жизни крымчан необходима континентальная связь с Украиной.
Если позволите, вот я прожил в Крыму вплоть до конца 2012 года. Я просто сам родился и вырос в Симферополе. Я помню, как в Симферополе из 42 школ, которые существовали, 41 была с полным доминированием русского языка. Да. Я помню, в Севастополе из 60 с чем-то школ, только одна была украинская гимназия. Во всех остальных украинский язык шел факультативно, точнее, он шел как отдельный предмет, а преподавание все равно велось на русском языке. И многие, наверное, кто слушает нас, у них возникает невольный вопрос, что означает формат широкой автономии для Крыма? Если говорить о культурных вещах, то в последние 23 года, с 91 по 2014, Крым и так был территорией русского мира.
Речь идет о, прежде всего, экономических вопросах. Ведь же экономика Крыма в 1953 году была на грани развала. Экономика Крыма тогда. И не случайно было принято решение Политбюро ЦК КПСС передать Крым Украине с такими словами, что только Украина сможет вытянуть, спасти Крым, учитывая то, что она имеет опыт работы в аналогичных условиях, скажем, Херсонской области, Николаевской и другой. Тогда это поняли, да? Сегодня Россия понять это не хочет, потому что они зациклены на одном. Наш Крым, наш Севастополь, город славы. Ну, понятно, что это эмоциональный подход. А я говорю об экономическом, о жизненном уровне, о возможностях Крыма. Превратите Крым в военную базу. Превратите в любое, как они сейчас рассуждают, состояние Крым. Хорошо крымчане жить не смогут. Но... Я понимаю, что меня сейчас слушают и говорят, а Украина хорошо живет? Нет, нехорошо сейчас живет Украина. Но я говорю не о сегодняшнем дне.
Но вопрос возникает сразу. Опять же, то есть, когда вы говорите о том, что Украина в будущем, возвращая Крым, должна будет предоставить ему широкую автономию, речь идет об экономической автономии. То есть, пытаюсь нащупать вот формат той автономии, о которой вы говорили нашим коллегам с Пятого канала.
Автономия, она не может быть только экономическая. Есть автономные республики, они же имеют опыт работы, в Советском Союзе были автономные республики.
Вот Крым последние 23 года, с 91 по 2004, он существовал в формате такого вненационального автономного контекста. То есть это была абстрактная автономная республика Крым. Да. Хотя мы понимаем, что, например...
Ненациональная.
Да, хотя мы понимаем, что, например, крымские татары хотели бы, например, создание национальной территориальной автономии. Я думаю, что... Опять же, когда вот, например, если бы с нами здесь сидели наши коллеги, например, крымские татары, то они бы задали вопрос, что вот, Леонид Макарович, а вам не кажется, что, может быть, автономия, о которой вы говорите, она должна носить национальный контекст?
Вы понимаете, я хочу с вами как бы договориться. Вот я сейчас не говорю о готовой схеме и не говорил своим друзьям из Пятого канала. Я говорю о том, что нам надо искать. Почему? Россия аннексировала Крым.
Да.
Никогда Украина не признает этой аннексии. Больше того, мир не признает, потому что это против международных принципов права.
Угу.
Таким образом, Крым будет всегда серой зоной.
Ну, получается, что да.
Да. Значит, надо искать. Я привел пример Гонконга, Тироля, что находили люди. Это же не значит, что только так.
Ну, были другие примеры. Вот, например, был пример довоенный, это связанный с Судетской областью Чехословакии, которая точно так же была сперва включена Германией в свой состав на том основании, что на территории Судетской области проживало 3,5 миллиона судетских немцев, собственно, и так далее, и так далее. Но я просто хочу к чему сказать. Вопрос возвращения Крыма, он вообще может подниматься только в случае, если к нему готова вернуться Россия.
Вот. Поэтому я приводил эти примеры сегодняшние, которые показали, что в таком состоянии, в каком находится сегодняшний Крым, поднять России не под силу. Не под силу. Сам Крым, он настолько специфичен и с экономической, экологической и других факторов, что ему надо постоянно подпитка. Электрика, вода и другие. Короче говоря, опыт тоже.
А вы полагаете, что России это будет не по карману?
Ну, понимаете, все возможно. Но это надо переделать. Столько переделать всего, всех подходов и линий к Крыму, что сегодня Россия не дает. И то, что говорит Медведев, мы будем сидеть и наблюдать спокойно. Неспокойно.
Ну,
уже санкции работают очень сильно.
Согласен,
и могут работать еще больше.
Согласен с тем, что санкции работают, но сегодня Крым – это, знаете, такое главное доказательство для Москвы, что Россия – это такое себе империя, да, что она может наплевать на международное право,
и ради попытки
стать сувереном она может послать свои войска на территорию сопредельного государства и так далее. Более того, вы в своем интервью, которое давали Пятому каналу, вы говорили о том, что в сознании российского истеблишмента, в сознании российской элиты, сама мысль о том, что бывшие советские республики будут уходить, например, под патронат Европейского Союза, будут выходить из-под российского такого геополитического крыла, вы говорили, что для них это не укладывается в голове. Но точно так же у меня, например, не укладывается в голове, что просто из-за того, что Крым начнет напоминать чемодан без ручки, что только на этом основании Россия согласится от него отказаться.
Сегодня не согласится. И мы ничего не предлагаем. Мы предлагаем возвратить. А я говорю не о возврате, потому что он находится фактически в составе Украины. Что возвращать? Он же незаконно забран. Возвращать слово не надо. Надо говорить о другом, что Крыму нужно создать такие условия жизни и с помощью Украины, и с пониманием России, и с международного сообщества, чтобы он жил нормально, свободно, демократично, и не интересовались вопросами только или только экономики, или только языка, или только... Это комплексное решение вопроса. Не возвращение, а предоставление и создание новых условий для жизни.
Понимаете? Давайте представим, что вы входите в переговорную группу по Крыму, вы сидите по одну сторону стола, напротив вас, скажем, сидит Владимир Путин или Дмитрий Медведев, или какой-нибудь другой представитель Российской Федерации. И вот вы говорите, что мы с украинской стороны готовы предоставить Крыму широкую автономию. А я, например, как, не знаю, представитель правительства или какой-нибудь представитель российской переговорной группы говорит, а зачем это нам? Крым является нашей территорией, согласно российского законодательства. Зачем нам идти вам на уступки? Что должно произойти в России, чтобы она сказала, хорошо, Леонид Макарович, давайте возвращаться к обсуждению крымского вопроса?
Ну, что должно произойти? Невозможность, прежде всего, разрешить вопрос свободного, нормального, демократичного, и не боюсь этого слова, богатой жизни Крыма.
Ой, если честно, я был в российской глубинке в свое время, мне кажется, что, например, существование где-нибудь на острове Сахалин доказывает, что для российских властей нередко благополучное существование их регионов – это не самая главная задача, которую они стремятся
я
решить.
Я это знаю, я учился в Москве, я ездил по России, я все знаю. Мне важно сегодня сказать, что Украина не молчит. Она не зациклилась на одном чем-то едином и ни шагу вперед, назад, влево-вправо. Мы предлагаем разные варианты. И Запад, мир посмотрит, что Украина же готова рассматривать эту тему. А Россия вообще не хочет. Вот тогда давление на Россию будет увеличиваться.
То есть, по сути, ваше предложение о том, что Украина должна сформулировать свой пакет предложений по Крыму, он адресован не Москве, а адресован коллективу Брюсселю или Вашингтону.
Вот недавно президент Порошенко сказал, что вопрос Крыма нужно рассматривать в широком плане. И он предложил Женева плюс. То есть собрать представителей Будапештского меморандума и других и рассматривать широкого подхода по Крыму. Я предлагаю это. Но я предлагаю с более конкретными примерами. Такие примеры, я говорю, в мире были. Я хочу, чтобы все... Не просто... На Западе есть власть, есть обыватель, правильно? Много обывателей верят Путину и верят России.
Ну, часть, да.
Да, много. Я там был. Я хочу, чтобы все увидели картинку. Что Украина предлагает, что сообщество предлагает, и что, по сути, не предлагает, а имперское мышление, великодержавность в России есть главным базовым принципом политики.
Друзья, я напомню, что в прямом эфире «Крым Реалии» мы общаемся с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком и как раз-таки общаемся о его взгляде на будущее Крымского полуострова. Леонид Макарович, ну вот, допустим, я Россия, если мы пофантазируем, да, то я могу представить, какой бонус будет у меня, если я выведу войска с Донбасса, если я верну Донецкую и Луганскую область под юрисдикцию Киева и так далее. Да, против российской экономики отменят санкции. Соответственно, я смогу получать кредиты у западных игроков и так далее, и так далее, и так далее. А вот какой резон для Москвы возвращаться к обсуждению крымской темы, честно говоря, не видит никто. Почему? Потому что санкции западные, которые вводились против России именно после Крыма, после аннексии Крыма, они были мизерные. Они были против конкретных крымских предприятий, против конкретных чиновников. Это не были секторальные санкции против оборонки.
Пудра посыпанная.
Конечно. И, например, зачем Москве возвращать Украине Донбасс? Понятно, чтобы отменить санкции, которые наносят серьезный ущерб российской экономике. А зачем Москве садиться с Украиной за стол переговоров по вопросу Крыма, вот на данный момент непонятно очень многим.
Ну, с точки зрения России, да.
Да.
Но с точки зрения нормальной политики, демократической, международного права, силой забрали Крым, аннексировали, нарушили свята святых, территориальные подходы, целостность международного права, всех документов, принятых, территориальная целостность, суверенитет лежат в основе всей мировой политики. Россия их нарушила?
Конечно.
Нарушила. Значит, если она не согласится с тем, что она нарушила, и не захочет сесть на переговоры, тут уже действуют не санкции, политическая изоляция.
Ну, вы знаете, пример доказывает, что, ну вот на данный момент никаких явственных сигналов в Москве никто не посылает о том, что, ребята, если вы не согласитесь сесть за стол переговоров, то против вас будет политическая изоляция. Мы с вами в этой студии предполагаем, что будет политическая изоляция. А ну, по факту...
Потому что мы же ничего не предлагали пока. Порошенко предложил Женева плюс.
Да.
Вот тогда будут предлагать. Я чуть опередил вот это свое предложение, опередил того, что было сказано. И когда этот вопрос будет внесен в повестку дня, вот тогда заговорят о комплексе сложных решений и нерешений. И эти нерешения могут повлечь за собой очень сложные последствия.
Вот смотрите, мы сегодня что видим? Мы видим, с одной стороны, когда речь, например, заходит о Донбассе, что Москва пытается перевязать эти регионы георгиевской ленточкой и вручить обратно Киеву. С тем, чтобы у Донецка и Луганска было право вето на решение Киева. При этом мы видим, как, например, вся Украина пытается из постсоветского пространства вырваться и дрейфовать как бы в европейское ценностное и культурное пространство. То есть, по сути, мы видим, как между двумя странами, которые имеют очень большой совместный опыт совместной жизни, сегодня как бы роются окопы, вырастают стены и так далее. И с каждым месяцем эти стены и эти окопы становятся все выше и, соответственно, все глубже. Что заставляет вас думать, что Москва и Киев смогут найти общий язык?
Ну, Москва и Киев сама. Киев нашел бы общий язык. Мы не мышь начинали. Наших войск в Рязанской, Калужской, Орловской области же нет. Хотя когда-то были там и свои особенности исторического развития. Мы об этом не говорим. Российские войска стоят в Украине. Российское оружие используется в Украине. Убивают славяне славян, потому что так хочется Москве. Так я задаю вопрос. Хочет Москва дальше убивать? Или она хочет найти решение?
Я думаю, что если все зависит от задач Москвы. Если задача Москвы состоит в попытке сохранить Украину как серую буферную зону, как такую вот, такое пространство между Евросоюзом и, например, таможенным союзом, то если ее задача состоит в том, чтобы надеть на шею официальному Киеву поводок, ну, я думаю, что вот эта задача, наверное, для Москвы более первостепенная, прекратить огонь.
Но другая жизнь сейчас. Это они мыслят категориями прошлого века. Сейчас жизнь изменилась. Глобальный мир изменился полностью. И Россия не сможет держать Украину уже на поводку. Это исключается. Поэтому она, я к чему-то говорю, чтобы все поняли. Тут не амбиции работают первого президента, а реалии. Если мы реалисты, если мы исповедуем принцип равенства народов и права их избирать самим свою жизнь, да, у большого государства на границе всегда есть проблемы. С более маленьким государством есть. Они живут с точки зрения большого, а не с точки зрения маленького. Но договориться все даже можно. Канада и Соединенные Штаты договорились?
Канада и Соединенные Штаты живут в одном ценностном пространстве, а Россия и Украина
мы жили. Так, подождите, ценностное пространство началось, когда мы приняли решение жить демократично по-европейски. Почему Россия не хочет принимать такое решение?
Я думаю, что с того момента, когда Россия вела свои войска в Крым, она, например, четко показала, что живет в рамках другого ценностного пространства.
Да, живет. Но захотят ли так долго жить россияне?
И по вашему ощущению, когда может измениться внутрироссийская повестка настолько, что Россия будет готова садиться за стол переговоров и обсуждать свое возвращение в семью европейских народов?
Я думаю,
народов?
Не более через 5 лет поменяются взгляды и в России, и в Украине тоже, естественно. И мы сможем сесть и договариваться. Ну, а вот, может и раньше.
Ну, вы знаете, вот опять же, когда я разговариваю нередко с моими коллегами из России, у них есть ощущение того, что любые войны не навсегда, любые всегда раны можно залечить. И они приводят в пример Грузию, с которой был военный конфликт у Москвы в 2008 году. А вот прошло там, условно говоря, 8 лет, и тем не менее сегодня там худой мир лучше доброй ссоры. А я все время привожу в пример Армению и Азербайджан, где Карабах стал тем фактором, который не позволяет ни Баку и Еревану найти общий язык.
То есть один на один не приходится.
Так может быть, Крым это станет украино-российским Карабахом, а не Южной Осетией? Может быть, это и есть та самая точка невозврата, после которой компромисс невозможен?
Мне трудно ответить на ваш вопрос, потому что мы предполагаем, что может, а что не может. Я реалист и говорю, сегодня, если будет продолжаться такое состояние в Крыму, Крым будет приходить в упадок.
Это правда. Но точно так же, как, например, пришел в упадок Саранск или Саранская область Мордовии, но ее судьба при этом не является предметом особенной заботы Москвы.
Ведь же надо же историю Крыма, что Крым был всегда российским, он был и турецким.
Разумеется, и был и своим собственным.
Вот. То есть там много таких факторов. И есть крымские татары, в конце концов. Есть украинцы, в конце концов. Есть граница, в конце концов. То есть будут влияния настолько большие издалека и изблизко, что ситуация будет меняться обязательно.
Что скажет первый украинский политик, который вернется в Крым после смены флагов? Вот он прилетит в Симферопольский аэропорт, сойдет по трапу самолета, его встречают крымчане настороженно. Ну, условно говоря, вот в тот момент, когда над Симферополем снова поднимут украинский флаг, и он спускается с трапа самолета, и что говорит крымчанам?
Он скажет крымчанам, что мы многому научились за эти, да, тяжелые для нас годы, потери, смерть, но мы многому тоже научились, и мы готовы рассматривать критически и собственную политику, но мы не принимаем никогда насилие.
Я люблю людей, которые верят в то, что в большой политике иногда возможны высокие моральные принципы.
Мне хотелось верить бы надо всегда. Если не верить, значит, тогда пещерная философия, пещерные взгляды и доллары за рубежом, и пещерные богатства, и все пещерное.
Возможно. Не буду комментировать, но в любом случае было чертовски интересно услышать. Спасибо. Леонид Кравчук был гостем программы «Крым. Реалии». Друзья, берегите себя, думайте сами, не верьте в то, когда вам пытаются навязать какие-то готовые решения. Мы будем рядом. Мы – это «Крым. Реалии». До скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым. Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.